Разворот. Вопрос к нашим слушателям, людям молодым и среднего возраста, тем, кто на пенсию еще не вышел. Думаете ли вы уже сегодня о том, на что будете жить во время этой самой пенсии? На государственные пособия или за счет собственных накопленных заранее средств? В том числе имущество, которое можно будет сдавать в аренду, например, квартиру, и на эту сумму каким-то образом месяц за месяцем успешно проживать. Надеюсь,
так. Если есть у вас лишняя квартира.
Да. Почему мы сегодня решили об этом поговорить? Дело в том, что вчера президент Медведев, приехавший в Курскую область, как раз решал проблемы граждан пожилого возраста. Он знакомился с работой местных пенсионных учреждений и жизнью в пансионате для ветеранов. И по этому поводу сегодня большая публикация в газете «Коммерсант», которую мы не без удовольствия и процитируем. До совещания, интересная деталь, президент лично, сев за руль черного BMW X6 мощностью 555 лошадиных сил, проинспектировал, как живут пожилые люди. Но действительно, без такого BMW это просто невозможно было бы понять реальную жизнь пенсионеров. Сначала Дмитрий Медведев в сопровождении министра Татьяны Голиковой и главы пенсионного фонда Антона Дроздова посетил местное управление этого фонда по городу Щигры и Щигровскому району Курской области. Президенту особенно понравилось, как работает мобильное подразделение фонда – автофургон, начиненный компьютерной техникой. Президенту с гордостью показали, как любой пенсионер и не пенсионер в любой отдаленной и пока не компьютеризированной точке страны может получить доступ к услугам пенсионного фонда, например, посмотреть состояние своего счета или подать заявление на участие в программе софинансирования пенсии. Здесь я отступлю от статьи в «Коммерсанте». Не знаю, мне почему-то кажется, что такая машина компьютеризированная у нас в стране только одна. Вот ее и возят по тем регионам, куда прибывает президент Медведев. Потому что я никогда ни от кого не видел и нигде не слышал, чтобы подобные мобильные точки для пенсионеров где-то существовали в реальности.
Я тоже, честно говоря, первый раз слышу. Может быть, это машина сопровождения президента, который ездит вслед за ним на всякий случай.
Собственный пенсионный фонд передвижной. Нет, Дмитрий Анатольевич, человек молодой, только недавно день рождения отметил, 45 лет. Все-таки, мне кажется, ему рано об этом думать. Тем более, что его-то пенсия уж точно гарантирована и безбедное существование тоже. Ну, хорошо. Вернемся к газете «Коммерсант». Кстати, если мы с Анной глубоко заблуждаемся и порочим нашу действительность, и на самом деле подобные мобильные передвижные пенсионные пункты, оборудованные компьютерами и интернетом, есть не только вот там, где появляется президент, вы тоже нам сообщите об этом, напишите или позвоните, вдруг мы чего-то не понимаем. Ну хорошо, возвращаемся к статье в газете «Коммерсант». В Курске Дмитрий Медведев осмотрел пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор». В гостиной его с нетерпением ждали 7 пенсионерок, всем за 78 лет, которых делегировали на встречу. Ну и дальше газета цитирует диалог, который состоялся между Медведевым и пенсионерками. Мне кажется, этот диалог...
Михаил Жванецкий, конечно, должен это взять на карандаш.
Жванецкий просто отдыхает. Послушайте, я цитирую дословно. Президент перешел к вопросам о том, как живется курским ветеранам. «Очень хорошо», — радостно ответила пенсионерка Светлана Булгзеева. «Кормит ничего», — продолжил опрос Медведев. «Очень хорошо». «А медицина?» «Очень хорошо». Дмитрий Медведев замолчал, думая, что еще спросить, но пенсионерка его опередила. «Мы тут живем, как в раю. Большое спасибо». Тут президент решил объяснить пенсионеркам, как он будет решать социальные проблемы пожилых людей на предстоящем совещании. Затем Дмитрию Медведеву вручили в подарок сделанную пенсионерами картину, и он попытался было покинуть гостиную. В диалог вступила пенсионерка Слава Иофе, и от переживания запуталась с речью. «Мы с вами хотели пообщаться больше, а вы уже уходите. Спасибо вам за заботу, и президенту передайте спасибо». Дмитрий Медведев засмеялся и пообещал передать, и, извинившись, все же попрощался.
«Извините, это я президент», — сказал Медведев. «Но я обязательно передам».
К началу совещания у Дмитрия Медведева уже созрел план действий по улучшению качества жизни пожилых людей. По его словам, проблем много и финансовых, и человеческих, и решать их следует не только силами государства, но и с привлечением бизнеса. И вот, кстати, на этих словах президента я бы остановился чуть подробнее. Мне-то всегда казалось, что забота о людях, выходящих на пенсию, Но после того, как это вот уже случилось, целиком прерогатива и почетная обязанность, если угодно, государства, на которое эти люди и шачили долгие годы. И как, когда они зарабатывали себе эту пенсию. Однако Дмитрий Анатольевич дает понять, если я правильно, опять же, понял его слова, что государство одно заботу о пенсионерах на себе потянуть не сможет. И давайте, дескать, делиться, обратился он к бизнесу. Давайте послушаем в том числе и эти слова.
Мы привыкли к тому, что единственный источник социальных услуг – это государство. Но вообще-то во всем мире это не так. Государство, безусловно, важнейший партнер по этому вопросу, важнейший субъект оказания поддержки пожилым людям. Государство осуществляет основные выплаты, государство оказывает социальные услуги, государство оказывает в ряде случаев медицинские услуги. Но, безусловно, нужно подумать и об использовании других возможностей. Нужно думать над тем, чтобы заинтересовывать такого рода работы, бизнес и те структуры общественные, которые готовы этим заниматься. Хотя это и не просто. Конечно, в основном это неприбыльная сфера. Задача государства все равно заключается в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для такой работы, снимать административные барьеры, которые существуют. Ну, в общем, вовлекать и бизнес-структуры в уход за пожилыми гражданами. В общем, ничего зазорного ни для бизнеса, ни для общественных организаций в этом нет. Добровольческие всякого рода объединения, общественные структуры, они занимают свою роль в той системе, в той структуре ухода за пожилыми людьми, которая создана в мире. Будет правильно, если региональные власти вместе с бизнесом и неправительственными организациями найдут возможности для оказания не только основной такой поддержки, это все равно будет задачей государства, но и для оказания дополнительной помощи пожилым людям. Надо позаботиться о том, чтобы была возможность для переквалификации в том случае, когда пожилые люди этого хотят. Во-первых, дополнительные знания никому не вредят, даже людям уже зрелым. Во-вторых, это просто занятия, это контакты, это общение. Должна быть и та самая современная модернизационная часть. Пожилые люди, точно так же, как и молодые, должны иметь возможность пользоваться телефонной связью, и мобильной телефонной связью, цифровым телевидением и даже интернетом, потому что многие из них готовы это делать, им это интересно. Транспортные услуги тоже весьма и весьма сложное и важное направление, государственное направление и направление, которым занимаются наши коммерческие организации. Поэтому транспортная поддержка для того, чтобы пенсионеры могли беспрепятственно доехать до больницы, до собеса, до пенсионного фонда, безусловно, это важное направление. В то же время мобильные средства общения, мобильные средства получения данных, решения социальных проблем пенсионера, они, в общем, неплохо используются. У нас не только телемедицина должна работать, не только медицинские услуги, которые оказываются, допустим, или консультации на расстоянии, но и самое главное, это вот такие государственные услуги получать либо через электронные средства, либо с выездом на место. Все задачи, что я перечислил, они очень непростые. Но это не значит, что ими не нужно заниматься. Это не значит, что мы должны просто ждать, пока материальное благосостояние нашего общества вырастет, вырастут доходы бюджета, и только после этого мы приступим к решению неотложных задач по поддержке пожилых людей. Нужно делать это прямо сейчас. Да, может быть, мы не можем сделать очень быстрых и резких шагов. Давайте делать хотя бы по чуть-чуть, понемногу. Это тоже неплохо.
А мне казалось, что делать это нужно было вчера, позавчера и 10 лет назад, а вовсе не завтра и не сейчас. Ну да бог с ним.
363-3659 – это телефон прямого эфира.
Мы бы хотели поговорить с теми из наших слушателей, у кого пенсия еще только впереди. На кого вы рассчитываете, когда думаете о том, на что будете жить? На государственное пособие или все-таки на собственные средства, каким-то образом накопленные?
Давай попробуем. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Доброе утро. Меня зовут Дмитрий. Из Москвы. Еще нет 40. Планирую, да, отвечая на ваш вопрос, планирую жить на пенсии благодаря своим многочисленным детям. Думаю, что то, что вложено в них, не пропадет даром, как с финансовой, так и с моральной стороны.
Да, подождите секунду, на пенсии или дети помогут?
Нет, во время пенсии, это же период так называется,
пенсии.
Пенсионный, да.
Да, жить, да, на помощь детей.
Ну, нет, как бы, да, скажем так, не без их участия, в том числе, да, вот. То есть имейте пенсию государственную и...
Нет, ну это понятно, что отказываться от этих замечательных 7 или 8 тысяч рублей тоже не стоит.
Да, конечно, но основное я все-таки считаю, что это дети, да.
Скажите, Дмитрий, а когда впервые стали задумываться о пенсии своей?
Ну, наверное, лет я стал задумываться, И вы знаете...
Простите, во сколько?
Лет в 30, да.
В 30.
Угу. Да, и по поводу того, что вот тогда уже прозвучали такие, скажем, сигналы со стороны власти, что власть не способна обслуживать пенсионеров, что не хватает пенсионного фонда, и эти разговоры у нас ведутся уже давно, и что надо что-то менять. У меня только один вопрос. Помимо всего прочего, помимо там подоходного налога, я еще плачу ЕСЭ, да, и мне все время говорят, что не хватает денег на медицину, не хватает денег на милицию, не хватает денег на пенсионный фонд. Ребята, дайте мне эти деньги, я сам эту проблему буду решать тогда.
А у меня один вопрос еще, Дмитрий. А сколько детей у вас?
Ну, у меня 3 детей.
То есть вы вот об этом, как в 30 лет задумались о том, как жить дальше на пенсии?
Нет, дети, это само собой, да, отдельно как бы. Дети отдельно, да, но...
То есть это не был с вашей стороны корыстный проект?
Нет, нет. К счастью, это был не корыстный проект. Не корысти ради.
Спасибо огромное,
спасибо,
Дмитрий.
Спасибо, удачи вам.
Хороший опыт, кстати, и хороший вариант.
Ну, хороший вариант. К сожалению, мы знаем массу примеров, когда дети потом... плохо
бывают
себя ведут,
и такие.
Из квартиры выгоняют, ну, и вообще делают вид, что мало знакомы.
Давайте не будем о плохом, а думать
ну,
о хорошем.
Не будем о плохом, но будем иметь в виду, что такое тоже может случиться.
Все-таки. Смотрите, у нас для вас есть еще небольшой сюрприз. Он, правда, такого немножко необычного свойства, потому что когда я вчера читал статью в «Новой газете», посвященной жизни финских пенсионеров, я обливался просто горькими слезами.
Мне кажется, трагическая история, конечно.
Давай
для
процитируем
нас,
немножко. Для сравнения.
Значит, «Новая газета» изучала, как живут финские пенсионеры, потому что американский Newsweek недавно признал Финляндию лучшей страной проживания. Так вот, как они живут. Значит, в Финляндии забота о стариках не лежит на семье, семейные связи чрезвычайно слабые, человека с детства учат принимать ответственные решения и заботиться о себе самому. Но полагаться на социальные вот пособия, сути государства. Итак, судя по косвенным признакам и статистике, в конце 2009 года средняя пенсия в Финляндии составляла 1344 евро в месяц, что на 81 евро больше, чем годом раньше.
То есть там пенсия тоже растет?
Да, хорошо растет.
Те, кто всю жизнь работал, получают примерно 60 или 66% от своей прежней зарплаты.
Ну, мужчины существенно больше, чем женщины. Средняя пенсия финна 1530 евро, а финки 1196. При этом среди нынешних старушек, пишет «Новая газета», немало тех, кто никогда не работал, растил детей. Их пенсия тогда не трудовая, так называемая народная. Эту в том или ином размере платят всем, кто законно живет на территории страны. Максимально
то есть 500... эту пенсию в Финляндии получают люди, которые
не работали никогда,
но все равно государство их обеспечивает.
Ну, они же вырастили детей, которые, собственно, работают сейчас на это государство.
Дети же их собственные.
Да. Значит, и вот пенсия такая максимальная для тех, кто еще никогда, для тех, кто никогда не работал, всю жизнь до старости прожил в Финляндии и одинок, 584 евро. А женатым и замужним причитается 518. Причем эти суммы тоже ежегодно индексируются. Какие еще радости имеет финский пенсионер, пишет «Новая газета»? Вот скидки на проезд в поезде и электричке 50%, автобус на дальние расстояния в 7-30% по городу, в зависимости от щедрости муниципалитета, на самолете
по стране. Скидки даже на полеты по... на самолете.
Да. В бассейнах, в тренажерных залах полно бабушек и дедушек. Когда наступает этот пенсионерский
рай? А почему
рай?
Их там полным-полно? Потому что действуют скидки на входные билеты и абонементы в бассейны и спортивные
и
залы.
Есть еще бесплатная медицина, малооплачиваемым пенсионерам подкидывают на дорогие лекарства.
Даже на зубные протезы, да. На что рассчитывать тут у нас не очень-то можно. Или очки даже.
Когда наступает этот пенсионерский рай в Финляндии?
А вот это важная оговорка.
Довольно поздно. Народную пенсию можно просить 65 лет, трудовую 63 и до 68. А от 63 лет до 68 уволить с работы не могут, зато должны добавлять к пенсии 4,5%.
Но при этом «Новая» отмечает, что после 68 в Финляндии работают уже просто редкие энтузиасты, пришло время получать от жизни все. В этой связи я вспомнил вчерашние слова, если не ошибаюсь, министра... нет, не министра Голиковой, а самого президента Медведева, там же на совещании в Курске, что сегодня в России работает каждый третий пенсионер.
Жить-то
он вынужден работать.
Хочется.
Итак, время электронного голосования. Думаете ли вы о том, на что будете жить на пенсии в будущем, если вы рассчитываете, ну, в основном на государственное пособие, то есть, собственно, на пенсию, звоните 660-0664. Вот как в Финляндии, финские же дедушки и бабушки рассчитывают на государственное пособие.
Ну, а если по-нашему, по-российски, вы рассчитываете только на себя, на свои накопленные заранее средства, тогда звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
На что вы будете жить на пенсии? Если рассчитываете на государственное пособие, 660-06-64.
На себя, на заранее накопленные средства, 660-06-65.
Продолжим разговор через 5 минут.
Разворот. Разворот.
И продолжаем думать о нашей будущей пенсии. Какой она будет, за счет чего мы будем в это сладкое время жить.
Вообще, конечно, я тебе хочу сказать, что мы нехорошо тут веселимся, может быть, потому что люди еще все-таки довольно молодые. Я не знаю, ты думал, на самом деле, за счет чего ты будешь
да,
жить?
Да, разумеется.
А я вот, честно тебе сказать, нет. Поэтому пока я к этому отношусь спокойно. Но когда я читаю про финских пенсионеров, я просто страшно расстраиваюсь. То есть я за них очень рада, но я понимаю, что нам это не грозит.
А мы еще немножко прочитаем, потому что «Новая газета», например, рассказывает, как они живут в домах для престарелых.
А, это прекрасно.
Давай чуть позже.
Ну, давай.
А сейчас почитаем ваши СМС-сообщения. «Надеяться нужно только на себя. Народ не верит уже ни во что», пишет Александр из подмосковной Коломны. Влад из Химок продолжает нас радовать стихотворными произведениями. Ну, правда, всего две строчки, на большие, видимо, пока
пенсионной темы я полагаю.
Не хватает. Как на пенсии мне быть? Бензоколонку прикупить. Наконец-то заговорили о грядущей социальной катастрофе, пишет Чи. А по-моему, нет катастрофы, хотя лично меня слова президента Медведева о том, что и бизнесу надо подключиться к заботе о пенсионерах, немножко напрягли. Потому что сразу возникло впечатление и подозрение, что государство одно с этим не справится. И оно это признает таким образом. Кстати, вот Сергей Никулин из Москвы оценивает слова Медведева так. Это предложение – вежливый вариант развода бизнесменов на деньги. Типа делиться надо. Мне так тоже показалось, Сергей. Ирина Михайловна. Кстати, отвечая на наш вопрос, у нас же два варианта основных, по крайней мере, тех, которые мы вынесли на голосование. На что мы будем жить на пенсии? На государственное пособие? Если вы так отвечаете на наш вопрос, звоните по телефону 660-06-64.
Или вы рассчитываете только на себя, а точнее на заранее накопленные средства 660-06-65.
Так вот, Ирина Михайловна рассказывает свою историю. И в нашей стране, увы, таких историй
да.
было, я думаю, очень и очень много. Да. Потому что вот она. С 20 лет перечисляла на сберкнижку по 10 рублей на старость. Но там типа пришли белые и все экспроприировали. Мы помним, как сгорели вклады у людей.
Ну вот поэтому, понимаешь, получается, что можно рассчитывать только на государство.
Не факт. Можно же, ну, смотри, откладывать деньги не в виде... Хотя понимаю, что у кого средств не очень много, только вариант сберкнижки, наверное, и подходит. Можно же... ну, скажем, купить домик маленький, да, ну, где-нибудь, или купить квартиру, а потом рассчитывать, что ты будешь сдавать это в аренду. Или, по крайней мере, когда наступят трудные пенсионные времена, ты это продашь,
ну,
и на это будешь жить.
Практически невероятная история, потому что купить квартиру
конечно,
сейчас, например, в Москве,
согласен.
Ты понимаешь, не
можешь. И не только в Москве, безусловно. Но есть какие-то другие не денежные формы сохранения. Я об этом.
Стиральные машинки? Комбайны, кухонные.
Предметы искусства и старины.
Это почти как купить квартиру.
Ну, можно бриллианты покупать. Потом на старости распродавать.
При тех зарплатах минимальных, которые у нас есть, какие бриллианты?
Золотой лом. Хорошо, он не очень дорогой.
Не знаю, не рассматривал этот вариант.
Антон из Омска, конечно, думает о будущих источниках финансирования своей старости. Только вот на подачку от государства я нисколько не рассчитываю. В этом случае моя пенсия зависит только от меня. Наталья пишет, у государственных служащих гражданских все будет в шоколаде. От 45 до 70, ну, видимо, процентов общей зарплаты за последний год. У остальных по идиотской формуле слезы. Кстати, ну, не то чтобы о государственных служащих, хотя, конечно, о них прежде всего, о чиновниках. Тут Дмитрий Анатольевич подписал указ об увеличении пенсий федеральным госчиновникам. Mm-hmm. О том, сколько они будут получать, вот чтобы не расстраивать вас сразу, я расскажу в конце нашего разговора. Mm-hmm. Напомните мне только, если вдруг я забуду.
Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий. Из города Омска.
Дмитрий, сколько вам лет?
45.
Пенсия впереди. Задумываетесь, на что будете жить?
Да, мы уже несколько раз с женой это как бы обсуждали. Получается, что мы не можем доверить государству, потому что народ не нужен нашему государству. Никогда не был нужен в России мужик. Это точно. Бабы еще нарожают. Так Шукшин говорил. Частному бизнесу довериться тоже нельзя. Ну, не знаю.
Нет, я не встречал сами себе-то, ситуации. Дмитрий.
А сами себе, ну сколько вы можете накопить денег на то, чтобы прожить? Вот вы неплохо оплачиваемый сотрудник, допустим, да? Вы на сколько лет безбедной жизни можете накопить денег? Вы знаете, как деньги уходят быстро?
Знаю, Дмитрий.
Вот, понимаете, и все. Ну, на 5 лет накопим. Ну, слава богу, а если придется мне прожить не 65, а 70 лет? 5 лет мне на что жить? На помойках собирать? Или считать копейку на молоко или на хлеб отнести?
Какой выход для себя нашли вы?
Ну, мы единственное для себя подумали выход, что только в социальной связи, как вы ее называете, сын. Делаем все, что можем, чтобы сын получил очень хорошее образование, работу. Потому что продать, допустим, совесть и стать чиновником, я тут совсем недавно узнал, у нас в Омской области министр, проработав хотя бы один день, имеет пенсию 240 тысяч.
Сколько?
240.
Мне кажется, таких цифр не бывает, Дмитрий.
Вам кажется.
Я могу заблуждаться.
Когда наш губернатор первый раз баллотировался, он, дурачок не подумав, написал, что он владеет Lexus GS400. На какие деньги может купить честный человек Lexus GS400?
Ну, явно не на пенсию.
Нет, до пенсии ему еще было тогда далеко, понимаете? Ну, даже на заработанные деньги Lexus не купишь. Он был директором Треста, но Lexus не купишь в любом случае.
Директор Треста — это почти бизнесмен.
Может быть, это его вложение, он его потом продаст.
На пенсии. И будет жить. И содержать свою семью.
Не про это вопрос. Но вот мы для себя сделали вывод, что только сын нас может кормить потом.
Понятен этот выход. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
Уже вторая такая версия прозвучала во время нашего сегодняшнего разговора.
А это, мне кажется, наиболее распространенная история. Во всяком случае, каждый раз, когда мы говорим о пенсиях, действительно приходится рассчитывать только на своих детей.
Кстати, Сергей из Тюмени пишет, что жить на помощь детей – это китайский вариант. Мне кажется, это вселенский вариант.
Нет, ну официально это никто просто не предлагает. Хотя, мне кажется, что дело к тому идет. Сегодня предложили, чтобы бизнес, да, Дмитрий Анатольевич говорит, что помогли, а потом скажут, ну вот детей рожайте, мы вам сейчас материнский капитал, мы вам поможем вырастить, а потом
дети
уже...
вас будут содержать.
А дети вас пускай содержат.
И оставьте государство в покое.
Да. Не беспокойте нас своими глупостями.
Юрий пишет, государству не доверяю, надеюсь только на себя. Случится микрореволюция, дефолт или еще что-то вроде этого. Все накопления и вклады лопнут, как мыльный пузырь. Это уже неоднократно у нас бывало в лихие 90-е. Леонид Михайлович из Пензы. У нас в области средняя зарплата 14 тысяч рублей. О какой достойной пенсии может идти речь? А интернет дают за 450.
А вот, кстати, мы говорим о том, что рассчитывать на детей, а детям тоже непросто. Еще надо, чтобы дети на хорошую работу устроились. Чтобы деньги какие-то получали, а потом что у них, дорогой ребенок, я тебя кормила, теперь и ты меня корми, а ей самой есть нечего, может быть. У нее, кстати, свои дети, которых она тоже хочет вырастить, чтобы жить на пенсию. Понимаешь, замкнутый круг.
Наши дети останутся без пенсии. Воруют, зарплату не показывают полностью, да и ту, что платят, не очень-то разживешься. Не у всех, конечно, сообщение из Омска. Рассчитывать на детей не стоит. У них своя жизнь, причем далеко не легкая. Хозяева из них все выжимают, работники сейчас бесплатны. Дмитрий, моя пенсия, мои дети. Смотрите, какой распространенный вариант, действительно. Антон из Москвы. Конечно, сначала государство, а далее по списку. Мой работодатель, мой банк, мой пенсионный фонд, мой профсоюз, моя семья и, конечно же, я. Так должно быть в нормальной стране. Все в комплексе. Но у нас это мечта, которая больше похожа на сказку. А знаете, Антон, иногда сказки становятся былью. Но, правда, пока не у нас.
Чем дальше, тем страшнее, ты имеешь в виду?
Нет, нет, нет.
Как в лесу?
Я снова о Финляндии. О жизни пенсионеров в этой стране вчера написала подробно «Новая газета». Мы можем снова обратиться к этой публикации. Давай вот последний абзац возьмем.
Ну да, по поводу того, как живут пенсионеры. Если потребуется постоянный уход, то его тоже возьмет на себя государство. Оно постарается, чтобы человек жил в своем доме как можно дольше. Социальная служба пришлет сиделку, которая оденет и умоет, купит продукты, лекарства, уберет в квартире, приготовит поесть. Если родственники согласны ухаживать, им станут платить заработную плату.
Родственникам.
Которые ухаживают, то есть это те самые дети.
Потому что государство своих обязательств на детей не перекладывает.
А можно еще купить или арендовать квартиру в специальном групповом, так называемом, доме. Там с утра до вечера дежурит медсестра, и еда доставляется из кухни. Есть и то, что называется домом престарелых. Там обеспечен круглосуточный присмотр.
О том, что это такой дом, расскажет только табличка. Но и она может обмануть, потому что частный дом престарелых иной раз называется дом отдыха или просто дом. Снаружи и внутри это выглядит как дорогой подмосковный санаторий. Простор, цветы, чистота, красота, любимая мебель и фотографии из дома, и дети-внуки, приехавшие получить удовольствие от общения с бабушкой, а не тяжелую работу и ввоз отрицательных эмоций.
И персонал, который специально отбирали, учили. Дедушек, бабушек кормят, лечат, развлекают, привозят книги из библиотеки и читают их, если надо, вслух. Ну, ничего особенного, буквально все, как в России пишет новая газета. Ну что,
разницу продемонстрируют на речи. Все перечисленное сделают хорошо, всегда, везде. И у детей денег не возьмут. Разница менталитетов, понимаете ли. Это новая газета, интересная
плакать
публикация. Почитайте. Скучно живут финские пенсионеры. Спа-отели, высокая кухня, недвижимость на курортах. Это вчерашняя новая газета, на сайте можно
найти. А ты знаешь, я тебе расскажу историю. У меня бабушке 84 года, она до сих пор работает. И не потому, что мы ее не обеспечиваем, а потому, что ей как-то неловко. Вот, ты понимаешь, ей лишние 10 рублей никогда не дашь. Ну, не хочет она.
Смотрите, у всего вот этого западного благополучия пенсионного есть оборотная сторона. В скандинавских странах, в некоторых государствах Европы, и не только в них, налоги при жизни... Что значит при жизни? Пенсионеры тоже живут.
При
налоги
жизни,
при работе с дохода составляют до 50%. То есть при жизни такой средний и молодой людей, если угодно, обирают как липку, ну почти 50%.
Нет,
я не представляю
себе. У них, извини, доходы
таких
другие,
налогов.
И неважно, цены другие.
Неважно, все равно жалко отдавать половину того, что заработал. Вот я недавно был в Норвегии, и там налоги под 50%. Государство сначала тебя берет, а потом государство
всегда,
тебе все это отдает.
Всегда жалко отдавать половину, но если у тебя и так на хлеб не хватает, и ты еще должен отдать половину, это уже не жалко, это другая история.
363-3659. На кого рассчитываете, если задумываетесь о пенсии, о своей будущей?
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из города Москвы. Вы знаете, я на пенсии рассчитываю на государство, собственно.
Сколько вам лет, Алексей?
Мне 43.
Угу. Вы государственный служащий?
Да. Поэтому... Но единственное, что, вы понимаете, с маленьким уточнением, ведь государство — это просто модель управления хозяйством. Я рассчитываю на то, что модель управления изменится.
А, то есть вы рассчитываете не на ту модель, которая сейчас. Вы
да.
просто верите в светлое будущее.
Да. И в людей, которые это будущее могут построить.
А вы на государство работаете давно?
20 лет.
А, ну то есть вы, в принципе, как госслужащий с таким стажем, действительно можете рассчитывать на приличные добавки?
Ну нет, я не думаю, что это будет приличные добавки, потому что много моих сослуживцев уже на пенсии, я знаю, как они живут, сколько получают.
Ну, живут неплохо, надеюсь, Алексей?
Ну, что значит неплохо? Не на пенсию, скажем так. Все равно приходится людям работать, и работать довольно-таки усиленно.
А в чем тогда, на чем, собственно, основывается ваш такой подход, что вы рассчитываете при этом на государство? Вот глядя на все это, вы все равно рассчитываете на государство.
Я верю в то, что у нас еще в России есть люди, которые смогут изменить ситуацию в государстве. Построить, в конце концов, новую государственную модель управления. Вот это, мне кажется, самый лучший вариант.
Как вы думаете, до начала вашей пенсии это случится?
Я рассчитываю на это.
Дай это Бог. Спасибо вам большое, Алексей.
Спасибо. Приятно с оптимистом поговорить.
И не говори, особенно когда этот оптимист не финский какой-нибудь, а наш свой родной. Нет, ну правда. По поводу государственных служащих. Я обещал ведь эту информацию?
Ой, да.
Обещал. Ну. Сегодня «Московская правда» об этом рассказывает. Президент Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении пенсий федеральным госчиновникам. В результате их пенсионные выплаты будут в два раза больше по сравнению с выплатами обычным пенсионерам. Указ определяет должности, относящиеся к разряду важнейших, которые обеспечивают социальную защиту по высшему разряду. Список состоит из 20 пунктов, включая лиц, занимающих и занимавших госдолжности в России и ее субъектах, посты в администрации президента, совбезе, федеральных органах законодательной власти и их аппаратах. В указе написано, что чиновники, отработавшие на госслужбе не менее 15 лет, получают пенсию в размере 45% от среднемесячного заработка. При этом за каждый год сверхупомянутого срока, вот у нас Алексей 20 лет проработал уже на госслужбе, а ему всего 40 с небольшим. За каждый год сверхупомянутого срока им добавляется еще по 3%, но в итоге не должно получиться более 75% от зарплаты. Дальше «Московская правда» напоминает, что в отношении прочих пенсионеров сейчас еще только ставится задача довести размер пенсии до 40% от среднего их дохода. Да и доходы у них другие, что немаловажно.
Ну смотри, это довольно логично. Если человек всю жизнь работал на государство, то государство ему, собственно, добавляет.
А все остальные
спасибо тебе, дорогой,
идут лесом.
А всем остальным пускай добавляет бизнес, как сказал Дмитрий Анатольевич.
Да. Итоги голосования. У нас, к сожалению, немножко неустойчиво работала эта система, но некоторое количество голосов, ну, немало, мы получили, но, наверное, не все смогли дозвониться в итоге. Все же. Результаты таковы. 37%, думая о своей будущей пенсии, рассчитывают все-таки на государство. 37%.
И 63% на государство особенно не рассчитывают. Рассчитывают на себя и на собственные накопления. При этом,
и на своих детей.
Видимо, рассчитывают, что государство с этими накоплениями ничего не сделает.
По крайней мере,
как оно умеет.
Ничего не сделает полезного для людей.
Ничего не сделает плохого.
А вот как умеет? Это оно сможет. Это разные вещи. Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев. Это утренний и субботний разворот на «Эхе Москвы». После 8 мы вернемся в эту студию, и речь пойдет о том, кто должен возглавить Москву после того, как уйдет Юрий Лужков.
Разворот.
Какая метла, на ваш взгляд, нужна Москве? Старая или новая? Кто должен сменить Юрия Лужкова на посту мэра? Человек из московской команды или тот, кто с Лужковым связан не был? Вот об этом мы поговорим с вами в ближайший час. Антон из Москвы. Конечно, Антон, вы правы. И с замечанием вашим поспорить трудно. Антон пишет. Кем бы ни был следующий мэр, он будет не избранный, а назначенный. И это будет уже не наш мэр, а мэр того, кто его поставил. Ну, там, боярин, поставленный над холопами, так пишет наш слушатель. Сегодня в Москве, кстати, на Болотной площади в 3 часа дня пройдет митинг, участники которого будут требовать вернуть москвичам возможность выбирать мэра. Проводит это мероприятие организация, ну, такая общественная, которая называется «Комитет москвичи за честные выборы». И один из тех, кто ожидается сегодня на Болотной площади, известный политик Владимир Милов. Давайте его послушаем.
Ну, сегодня есть ключевая тема, которая объединяет людей, обычных граждан и политиков во многих регионах. Это выборность губернаторов и мэров, потому что от деятельности этих начальников зависит решение конкретных проблем, которые людей прежде всего волнуют. Это ЖКХ, пробки на дорогах, экология, пенсии и многое другое вот из такой практической жизни. И сегодня идет, во-первых, во многих городах России наступление на выборность мэров. В Москве они уже отменены были несколько лет назад. И сейчас для москвичей вопрос того, как будет назначаться новый мэр, стал особенно остро, потому что вы видите, какая пиар-атака идет на Юрия Лужкова, и, очевидно, кресло под ним зашаталось. Ну, мы объявляли об этом митинге еще весной. И, собственно, это является логичным продолжением нашей антилужковской кампании, которая происходила примерно год назад, когда Борис Немцов впервые издал свой доклад «Лужков. Итоги», и мы массово его раздавали на улицах Москвы. Собственно, следующее логичное требование за отставкой Лужкова, которое мы выдвинули задолго до кремлевских пропагандистов, это требование провести свободные выборы мэра, чтобы новый мэр города определялся не кремлевскими начальниками, а москвичами. Строго говоря, это не является первой акцией коалиции. Мы подавали заявку в день выбора раньше, чем коалиция была подписана, хотя все из коллег по коалиции, кто сможет прийти, они, безусловно, на митинге будут присутствовать. Вот Владимир Рыжков, в частности, обещал выступить, а другие коллеги, насколько я понимаю, не в Москве будут находиться. Что касается количества людей, то, во-первых, у меня есть основания ожидать, что людей будет реально очень много. Мы просто получаем массу отзывов из самых неожиданных сторон о том, что люди, даже не очень интересующиеся политикой, готовы прийти на этот митинг. А во-вторых, вот и проведем такие вот полевые испытания, потому что мы достаточно серьезные усилия предложили для рекламы этого митинга. И вот и проверим те теории, которые говорят о том, что просто нужно качественно москвичей об акциях информировать для того, чтобы больше людей приходило на митинги оппозиции. Я думаю, что пару тысяч человек мы ожидаем там. Мы просто подали заявку, и единственное, с чем мы столкнулись традиционно, это то, что есть несколько точек в городе центральных, которые власти стараются оберегать от акции оппозиции. Вот мы, например, предлагали Пушкинскую, довольно сильно настаивали на этом, но нам сказали, что Пушкинскую нельзя, и предложили Болотную. Для нас это был ожидаемый вариант, мы согласились, главное провести эту акцию, а в общем, где она будет, это не так уж важно.
Митинг на Болотной площади за то, чтобы вернуть москвичам право выбирать себе мэра, начнется в 15 часов. Повторю, с городскими властями это мероприятие согласовано. Но будем все-таки реалистами. Конечно, никаких свободных выборов мэра в одном отдельно взятом субъекте федерации, которым является столица, не будет. Пока не будет изменена общероссийская... Не будет изменено общероссийское законодательство, пока не сменится политический тренд. Не будет никаких выборов. А значит, вместо Юрия Лужкова назначат нам другого человека. Именно назначат. И вот каким этот человек должен быть? Человеком из лужковской, из московской команды, который хорошо знает город, как этот город управляется, за какие нити надо дергать, чтобы городское хозяйство работало, чтобы не было саботажа и так далее. Или же это должен быть принципиально новый человек, который ни с Лужковым, ни с Москвой, как с субъектом, не был связан. И который начнет здесь наводить тот порядок, который он считает правильным, или тот порядок, как себе это представляют те, кто его будет назначать. Кто, на ваш взгляд, нужен Москве? Кого должны назначить? Да. Если уж речь идет о назначении, а другого варианта
ну,
не предвидится.
Пока, во всяком случае, да. Доброе утро.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте, Александр.
Я считаю, что лучше был бы варяг. Уж столь скоро мы не можем сами выбирать, то, может быть, незамыленный взгляд на происходящее. То есть человек, живущий в Москве, иначе он уже свыкся с тем, что есть, а именно пробки и так далее. Ну, не хуже меня проблемы, знаете. А человек, приехавший из откуда-либо из Еда, хотя бы из Питера, уж не говоря более... так сказать, в спокойных местах для проживания, ему это будет по глазам больше бить, и не исключаю, что будет что-то сделано более действенное, конкретное, с тем, чтобы изменить ситуацию.
Ну, а с другой стороны, понимаете, глаз может быть и не замыленный, но может при этом еще быть и не замутненный. То есть он просто настолько не в курсе. Все-таки Москва — это особое место на карте нашей Родины.
Ну, а бы кого не поставят, соответственно, человек...
который на управлении уже в любом случае собаку съел наверняка.
Да, ну, а может быть, и не забыл.
Да. Но... Хорошо, смотрите, Александр, тогда другой аргумент против варяга. Наталья нам пишет, и не только она одна. Я очень сомневаюсь, пишет Наталья, что преемник, вот этот новый человек, будет доплачивать вот эти лужковские надбавки бюджетникам, пенсионерам и так далее.
А где гарантии, что московский человек, пришедший из команды...
А он же лужковский, он же...
Он уже в этой системе,
конечно.
Он уже оплачивает.
Ну, вы знаете, пребывание в системе, оно вовсе, я не считаю, что является гарантией последовательных действий, потому что человек, придя в систему, тем более Лужков не останется, в отличие от правительствующего тандема, где-то рядом, я так думаю.
Еще один вопрос у меня, поскольку не секрет, что у нас весь город пронизан людьми Лужкова, мне кажется, что, как вы говорите, варягу будет крайне тяжело. Он метлу даже поднять не сможет первое время, не то что там подмести что-то.
Я думаю, если его поставят, то у него будет сверху достаточно влиятельные рычаги воздействия.
Крыша-то да, а внизу возможен саботаж, Александр.
Ну, поставить своих людей. Другое дело, что опять я не исключаю...
Представляете,
того, что,
извините, сколько лет ему понадобится на то, чтобы поставить на ключевых позициях... Это средний уровень. Средний, не высший, не члены правительства. Это всякие заместители, начальники департаментов и так далее и тому подобное. Сколько ему лет понадобится, чтобы везде на эти позиции расставить своих людей? А что эти годы мы будем жить? Как мы тут будем жить в Москве?
Весело.
Можно подумать, до этого эти начальники департаментов уж так о нас беспокоит. И
не о нас, не о нас. Они выполняли указания, которые получали сверху. И, по крайней мере, хорошо или плохо, но система работала.
Отлаженная.
А тут колесики остановятся, шестеренки больше крутиться не будут.
Ну, поскольку озабочены своими доходами, я, так сказать, не хочу впрямую говорить об откатах, так или иначе колесики будут крутиться.
Угу. Вот. В общем, вам просто новенького хочется.
Есть хорошая смазка.
Хочется новенького и свеженького, да?
Да, да.
Спасибо
да.
большое, Александр.
Спасибо вам.
Счастливо.
Народ должен выбирать. А уж если этого нет, то это должен быть не москвич, пишет нам Николай.
Вот тут тоже такая тема. Не москвич приходит к москвичам. Вот очень правильно написала слушательница.
Нет, секунду. Что значит не москвич? Шувалов москвич? Москвич.
Нет.
Кожин
человек,
москвич? Москвич.
Не в системе.
Собянин тоже москвич все последние годы. А не системный человек, это совсем другое.
Нет, возникает сразу вопрос. Уравнять в правах. Вот правильно написали про пенсии и надбавки. Уравнять в правах с другими регионами. Пусть никому. Не доставайся ты никому. Понимаешь?
Почему? Он что сюда придет? Как завоеватель? Как оккупант? Нет. Он придет как руководитель города, в котором живут его сограждане, его московские соотечественники. Это люди, о которых он будет заботиться. Я в этом уверен абсолютно.
Чего же у нас об остальных не заботится в других регионах страны?
Почему? У них возможностей меньше. Деньги все тут, в Москве. Давно же об этом говорят.
Ты тоже оптимист.
Варяг. Пусть будет варяг. Серж за него выступает. Вот Галина. Неважно, кто будет, пофигу. Лишь бы остались дотации к пенсии.
Очень правильно подходит.
Все.
Очень правильно. Неважно, как его будут звать и откуда он придет. Важно, как мы жить будем.
Провокационные сообщения от Влада из Петербурга. Варягов надо звать не только в Москву, но и в Россию в целом. Откуда же их позвать-то? Зная, где источник кадров, пишет Марк из Москвы, кто бы ни был, скажу одно. С новым... Не понимаю вас, Марк. С новым гадом. Причем тут это?
Ну, типа того, что был один дракон, будет другой.
Людмила Петровна. Коренная москвичка. До смерти надоели питерцы. Как бы от них избавиться? А зачем? Хорошие люди, достойные среди них есть. Умные, толковые, прекрасные управленцы, которые знают, что делать с большим городом. Не соглашусь с вами.
Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, это «Эхо Москвы».
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Дмитрий.
Как? Юрий?
Дмитрий.
Дмитрий. Откуда звоните нам, Дмитрий?
Из Москвы.
Кого хотите новым мэром? Своего или варяга?
Своего хотим. И выбирать хотим.
Нет. Выборы оставим на потом. Может быть, дети наши, Дмитрий, когда-нибудь будут снова выбирать. Нам назначат сверху.
Отлично. Ну, я бы присмотрелся к тем, кто уже был в команде. Ну, чтобы лицо было знакомое. Потому что я думаю, что знакомое лицо, оно будет вызывать меньше агрессии.
Вы имеете в виду лицо человека, который был в лужковской команде?
Да.
А зачем тогда менять шило на мыло? Чем Росляк, чем Ресин, чем даже Шанцев отличаются кардинально от Лужкова?
Ну, по возрасту Ресин отличается, скажем так. А по профессиональным навыкам? Ну, есть такой человек, как Платонов, например, да?
Чем он отличается от Лужкова в плане идей по обустройству города нашего? Если вдруг признано, что Лужков не годится, что Лужкову пора уходить, что при Лужкове в Москве не все было удачно, зачем ставить второго такого же, клонированного Лужкова, с другим именем, фамилией и с другой биографией немножко, но этот человек той же самой группы, ментально он такой же.
Согласен с вами, но в противоположном случае это будет просто развал инфраструктуры, я считаю.
А вы согласны вот с мнением, что при Юрии Михайловиче так все было плохо? Или просто вас Лужков на самом деле устраивает, поэтому вы и выбираете из его команды?
Нет, к сожалению, меня многое не устраивает, но...
А зачем же вы его соратников хотите видеть во главе города, Дмитрий?
А потому что не хочется видеть других соратников из другой северной столицы, которая наиболее...
Хорошо, Сергей Собянин, он не из северной столицы, он из Тюмени. Если не ошибаюсь, Ямало-Ненецкий вообще по происхождению. Может быть, путаю. Человек, который успешно управлял богатым нефтяным регионом. Москва тоже богатой, пусть и не нефтяной. Почему не
согласен с вами, что там все успешно. Очень не согласен.
Так рассказывают про него.
Ну, я не знаю, как он управлял, но люди там живут исключительно скромно.
Хорошо, кто успешный? Кадырова хотите?
Нет, конечно.
Как вы быстро ответили. Нет, конечно.
Поэтому я и предлагаю, что это должен быть человек, который в первую очередь не должен раздражать москвичей.
Ну, я мне больше... кажется, что при раскладе, что москвичей так вроде бы, ну вот как вы говорите, и Лужков раздражает, то тогда и вся команда тоже раздражает, это логично.
Нет, 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 ну Лужков фигура известная, очень как бы политически ангажированная, поэтому как бы у всех есть такие вот...
Мне кажется, что Кресину, Слепую и другим тоже
претензии. Дмитрий, а может быть и наоборот, извините, в болото надо кинуть того, кто будет раздражать заснувших лягушек, а? Чтобы это болото проснулось-то.
Ну, знаете, как там, бояре дерутся, простого люда лбы трещат.
А вы что хотели, остаться в стороне?
Нет, конечно, так...
То есть надбавки получать мы все готовы, а чубы свои вдруг жалеем.
Ага.
Надбавки мы не получаем. Мы молодые, мы работаем, а надбавки получают пенсионеры.
Наши с вами мамы и папы получают надбавки, мы же за них рады, правда?
Мы за них рады, но мы как бы на эти надбавки не претендуем ни в коем случае, потому что у нас есть возможность заработать. У них такой возможности нет.
Это нормально, Володь. Всегда хочется лучшей жизни. Понимаешь, чтобы и надбавки остались, и чтобы еще лучше стало. А зачем тогда вообще что-то менять? Если
и чтобы волосы все хуже, на месте хуже. Оставались.
Да, и чтобы волосы все на месте.
Спасибо большое вам, Дмитрий.
Спасибо.
Спасибо.
Надо же к лучшему стремиться, а не к худшему.
Не успеем сейчас запустить наше голосование. Сделаем это сразу после новостей и культурной афиши. Тогда же вернемся к этому разговору. Кто должен заменить Юрия Лужкова?
Разворот. Разворот.
Кто же должен сменить Юрия Лужкова на посту московского самого большого начальника? Человек из столичной лужковской команды или это должен быть тот, кто с Лужковым никогда всерьез не был связан?
Электронное голосование проведем.
Да, мы готовы к этому. Надеюсь, в этом часе оно сбоев не допустит. Если вы считаете, что это, конечно, должен быть человек из московской команды, соратник Юрия Лужкова, звоните 660-06-64.
Но если вы считаете, что это должен быть совершенно новый человек, никогда с Юрием Михайловичем не работавший, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Конечно, лужковский человек. 660-06-64.
Нет, уже хватит лужковских. Пускай будет новый. И по-новому посмотрит на то, что происходит. 660-06-65.
То одна позиция вырывается вперед, то другая. Любопытно наблюдать. Ну что же, поехали. Мне кажется, что варяг предпочтительней, пишет Михаил из Перми. Чтобы этот варяг не был связан с лужковскими. Если это будет кто-то из батуринских и ничего не изменится, то ради чего надо было все это затевать? Вот это важный вопрос, который Михаил в Перми задает. Ради чего тогда перемена, если ставить точно такого же?
Ну, поскольку перемену не мы устраиваем, может быть, перемена только для того, чтобы убрать Юрия Михайловича.
С другой стороны, вспомним 2008 год. Разве страна была недовольна тем, что делал президент Владимир Путин? Она была в целом довольна и неоднократно это подтверждала своими голосованиями. Но просто формально истек срок. И поэтому в стране не нужно ничего радикально менять. Именно поэтому выбрали такого же, как Путин.
Ну, совершенно очевидно, что здесь другая история, которая случилась.
Послушайте,
для нас вдруг.
Ну, Лужков 18 лет сидит во главе города.
Ну, что? Ну, он же еще мог посидеть. Ему оставалось недолго.
Недолго. 9 месяцев. 9 месяцев. А мы же даже не говорим сегодня, что Лужков уйдет обязательно в этот понедельник. В принципе, он уйдет. Вот кто должен
рано
прийти
поздно, так
на его место?
Да, да, согласна с тобой. Все равно придется думать об этом.
Поехали.
Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Из Ростова-на-Дону вас Виктор беспокоит.
Здрасте, Виктор. Мы очень ценим то, что и вас там беспокоят наши московские проблемы.
Это проблема, в принципе, общероссийская. Я считаю, что главой должен стать лучший из руководителей районов города Москвы. В Москве я не знаю,
ну,
к сожалению, сколько
называется
районов.
Их
но вот там, где
10,
меньше
наверное
всего жалоб, там, где самый опытный, серьезный руководитель, вот он должен стать мэром Москвы.
Смотрите, а это ведь человек лужковский, понимает, получается-то. То есть это не чужой, не варяг, это лужковский.
Ни в коем случае.
Угу.
Это должен быть глава района московского, самый лучший район по всем показателям.
А почему ни в коем случае?
Не чужой.
Ну, потому что, придя на новое место, из любого города России, я считаю, такую махину, как Москву, будет очень трудно поднять.
Ну, так можно, так можно про любое говорить.
Он под Лужковым и работал.
Виктор, кто-то всегда приходит на новое место. С чего-то начинает. Юрий Михайлович тоже начинал. И мы помним, он все время говорил, я крепкий хозяйственник, я занимаюсь только хозяйственными делами, когда после Попова приходил. Всегда с чего-то надо начинать.
Ты не совсем удачный пример Аня привела, потому что Лужков задолго до своего мэрства работал именно в структурах столичной власти.
Согласна с тобой. Но, тем не менее, начинать всегда с чего-то нужно.
А вот смотрите, кстати, а вот другой пример. Путин, который никогда ничем не руководил. А стал сначала премьером, а потом президентом, и из него получился потрясающий глава государства.
А к чему государство пришло?
К процветанию, разве не так?
Это где процветание? У нас в Ростове-на-Дону нет процветания.
Но страна-то довольна тем, как путинская команда руководит?
Кто доволен?
Страна довольна, которая голосует по 60-70%.
Регионы в обмороке.
Нет, Ростовская область поддерживала всегда Путина на всех выборах. Виктор, да, вы забыли.
Выборы выигрывает не тот, кто голосует, а тот, кто считает голоса.
Это другая проблема. Спасибо большое, Виктор. Но он подвел нас к интересной же мысли. Вот действительно, путинский пример.
Да, да. Согласна.
Новый человек пришел. Хотя, с одной стороны, вроде бы из ельцинской команды, но мы-то знаем, что он совсем другой. И у него не было тогда никакого серьезного управленческого опыта. Работа в управделами президента с замом Бородина или кем-то там и в питерской мэрии ничего не значила. А он встал во главе страны и действовал очень уверенно.
Но, с другой стороны, ты понимаешь, что это единичный случай.
Конечно. Ну, хорошо. Кого должны назначить в Москву, как вам бы этого хотелось, человека из лужковской команды или варяга, постороннего? Если вы за своих, за москвичей, в таком, не в плане прописки, конечно, да, 660-06-64.
Ну, а если вы скорее за новых людей, которые никогда в московской команде не были, 660-06-65, нешуточная борьба здесь развернулась.
Абсолютно.
У нас.
Абсолютно. Ельцин был не москвич, да, Валерий из Екатеринбурга, ваш он был, и я лично им доволен. Спасибо Уралу за такого президента.
Опять же, смотри, еще один аргумент. Человек, который руководил гораздо большими, да, по объему вещами, чем Москва, он может быть наоборот, он Москву вообще сразу как орех расщелкает.
Питерцам в Москве не место, Алла, а я считаю, что и среди питерцев могут быть люди, которые Москву превратят в конфетку, в хорошую, без небоскребов всяких там, а в настоящий красивый столичный город, в котором было бы комфортно, удобно, приятно и не стыдно жить. И среди питерцев такие люди есть.
363-3659, это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
Это Давид, вас беспокоит.
Уберите, пожалуйста, радио.
Москвы.
Угу.
Давид, кто должен быть мэром? Свой, чужой?
Если как бы считаете, чтобы варягу по кого-нибудь, можно выбрать Саакашвили, понимаете? В самом деле.
Чтобы уже совсем варяг-варяг. Это сразу
махнул. Не, серьезно говорю, потому что он...
Я предполагал экзотические варианты, но не настолько, Давид.
Я вам серьезно говорю, это вариант у вас будет очень хороший и... Правда, поставить Москву на ноги хорошо.
За что вы так Грузию не любите? За что вы хотите ее обездолить и оставить без любимого Михаила Николаевича?
Саакашвили он все уже для Грузии, в принципе, сделал. Ну, хотим, чтобы Россия и Грузия дружили как раньше, если его сюда привезем и поставим мэром, будет вообще хорошо.
Это сейчас вариант программы Венедиктовой Наргиз Асадовой, да? Возьмем кого-нибудь. Хотите вы, чтобы такой человек руководил?
Нет, не так. Это Москвой. Вариант другой программы. Открытие, находки, изобретения. Там, где у нас выступают люди, которые ищут снежного человека, вот Саакашвили в мэр Москвы, это из этой же серии. Спасибо большое, Давид, порадовали. Повеселили, скажем так. Ну, более реальная кандидатура. Должен быть москвич, но не связанный с Лужковым, пишет Виктор. Например, Галина Петровна Хаус.
Кстати, тоже вариант. Мы об этом с тобой не думали. Человек не из команды, но человек...
Москве явно не чужой.
Да, понимающий эту систему.
Цари уходят, царедворцы остаются. Просто лизать по-новому будут. Это смс-ка от Александра. Возьмите себе всех наших. Это Андрей из Саратова.
Спасибо, оставьте себе, Андрей.
Да. Нам кого не назначь, мы всякого совратим. Эдуард, не надо. Ведите себя сдержаннее. Так, как же москвичи боятся потерять надбавки, удивляется Николай из Самары. У нас надбавок-то нет, а цены те же. Завидуйте нам, Николай. Завидуйте тому, что в Москве есть такой руководитель, как Юрий Михайлович Лужков,
который выкроил и раздал.
А вы о таком только мечтать можете.
Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор, Кострома.
Слушаем вас, Виктор.
Я предлагаю кандидатуру, на мой взгляд.
Нет, смотрите, Виктор, пожалуйста, да. Давайте вначале ответьте на наш вопрос. Кто лучше, свой из тех, кто уже в команде действующего мэра работает, или человек со стороны?
Я
без
лично...
имен, без фамилий,
Я
Виктор.
Лично проголосовал, последняя цифра 65.
То есть вы считаете, что варяг должен быть?
Да.
При нем не развалится город?
Нет.
При варяге-то?
У меня есть кандидатура.
Ну хорошо, давайте теперь кандидатуру.
Михаил Борисович Ходорковский. Прошел огни, воды и, надеюсь, медные трубы тоже выдержит.
Не, у него были свои медные трубы, когда он был миллиардером.
Какая команда у него достойная?
Вы имеете в виду команду адвокатов?
Нет, не только. Соратников. Которые почти никто его не бросили.
Знаете, сейчас у Михаила Борисовича не соратники. У него сейчас там подельники, сокамерники. Там немножко другое.
Это точка зрения, знаете кого.
Это с точки зрения уголовно-процессуального кодекса.
Ну да, ну... Серьезно.
Нет, не шучу.
Саакашвили, Ходорковский.
Да, спасибо. Кадыров.
Нет,
Кадыров вариант. Более реален. Кадыров-то как раз... Вполне возможен. Другое дело, что он сам Чечню не оставит. Там ему поспокойнее будет.
Ну, знаешь, прикажут, оставят.
Нет, ну, друзья, мы давайте совсем фантастических вариантов, ну, не предлагать. Ну, что это такое? У нас серьезный разговор. Вообще, «Эхо Москвы» — серьезная радиостанция. А те, кто сейчас в студии находится, очень серьезные радиоведущие.
А Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова. А вы нам тут действительно снежных людей предлагаете, человека.
Самое смешное, что, ты знаешь, я больше чем уверена, что когда это произойдет, там действительно будет снежный человек.
Ефим из Москвы выступает за варяга. То, что сделал Лужков хорошего, это его работа. Как бы тут ничего вроде подвига нет, считает Ефим. Другой будет отличаться от Лужкова тем, что у него не будет такой жены. У него своя жена будет, Татьяна из Саратова, понимаете? Как известно, у каждого генерала или у каждого маршала есть свой собственный сын. Точно так же у каждого кандидата в мэры есть собственные супруги и собственные родственники.
Которые тоже жить хотят.
И жить неплохо. 363-3659. Еще один звоночек.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро. Пожалуйста, радио уберите сразу.
Алло, алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Николай из Москвы.
Кого?
Вы знаете, ситуация здесь такая. Мне кажется, что неважно, это будет москвич или это будет иногородний человек. Кстати, что такое москвич?
Нет, смотрите, Николай, мы эти условия определили в самом начале разговора.
Да, хорошо,
либо человек из команды Лужкова, либо человек со стороны.
Все равно, лишь бы был порядочный человек. А справиться или не справиться, дело в том, что не Лужков на низах работает. А там работают люди, профессионалы, которые все очень хорошо знают. И при любом руководителе они будут выполнять нормально свою работу.
Николай, вы, может быть, удивитесь, но вы сейчас озвучили точку зрения, которая очень популярна в целом у россиян.
Ну вот смотрите, есть опрос Левада-центра, значит, по поводу Юрия Лужкова, его методики управления. И вот, 42% опрошенных считают, что воровства, коррупции, злоупотребление в органах власти других регионов страны больше, чем в Москве. А 49,8%...
Обратите внимание, 50%...
Уверены, что в федеральных органах власти воровства столько же, сколько в московских.
И вы, наверное, в этом правы. Неважно, из какой команды, лишь бы человек был, извините, хороший.
Совершенно верно, потому что в Москве, я сам это знаю, коррупция, я думаю, что далеко не меньше, а может быть и больше, чем в любом другом регионе.
Спасибо большое, Николай.
Спасибо.
Но после таких слов осталось только посмотреть на итоги и нашего голосования, которые, если немножко, чуть-чуть легкомысленнее отнестись к формулировкам вопроса, совпадает с общероссийским исследованием, которое проводил авторитетный и уважаемый Левада-центр. Потому что голоса распределились пополам. И большой разницы между московской командой или федеральной наши слушатели не видят, не ощущают. И поэтому, наверное, не играет огромной роли, кто это будет человек. Москвич или федерал. Смотрите как. 51%, всего лишь 51, на уровне статистической погрешности, mm-hmm. выступают за то, чтобы преемником Лужкова был человек из московской команды.
И 49%, то есть уже тоже почти 50, выступают за то, чтобы это был человек не из лужковской команды, человек, который не занимался, в принципе, проблемами Москвы и не имел к Лужкову никакого отношения.
Хотелось бы очень понадеяться на высший разум в лице Путина, Медведева, кто там еще у них принимает решение, чтобы они сюда, в Москву, назначили нам, вот как мы сошлись в этом в разговоре с Николаем, хорошего человека.
Смотрю я на тебя, Володя, и радуюсь.
Где еще такого наивного соведущего ты найдешь? Спасибо большое всем. Это был субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Тем, кто хочет, чтобы в Москве снова были прямые выборы мэра. Чтобы не Кремль предлагал кандидатуру, а депутаты это утверждали. А чтобы москвичи сами это решали. Вы можете прийти сегодня на митинг, который в 3 часа дня начнется на Болотной площади. Там соберутся такие же люди, как и вы. Митинг Владимир, с властями согласован.
Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова. Спасибо. Пока.
Разворот.